Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Двадцать лет назад, 26 марта 1989 года, в СССР состоялись первые относительно свободные выборы народных депутатов. Тех, кто затем принял участие в съезде народных депутатов СССР, проходившем с 25 мая по 9 июня того же 89 года. И выборы, и съезд породили невиданную тогда общественную активность.
В моем спальном московском районе домохозяйки во время съезда даже в булочную ходили с приемниками в сумках, чтобы не пропустить выступление на съезде.
Ну а теперь мы рассуждаем уже о событиях как об истории и заглядываем в архивы. Что они нам поведают?
Я взяла для сегодняшней передачи документы из архива Центральной избирательной комиссии. Туда и во время выдвижения кандидатов в депутаты, и потом, после выборов, поступило множество предложений, замечаний, соображений от граждан. Они сводились в специальные сводки, фрагменты из которых мы сегодня почитаем.
Предложения и замечания, поступившие в Центр избирком в ходе избирательной кампании декабрь 1988 года. В избирательных бюллетенях, в которых внесена лишь одна фамилия кандидата в депутаты, указывает следующий разъяснительный текст. Если вы голосуете за кандидата, опустите бюллетень в ящик. Если голосуете против, зачеркните фамилию кандидата, а бюллетень опустите в ящик. Громов. Работник автотранспортного корпуса завода ЗИЛ.
Как следует проводить выдвижение кандидатов в депутаты, партии «Демократический союз», которая создана в мае 1988 года и имеет свои организации в 75 городах СССР, а потому считается ее членами всесоюзной? Корыткин, член Демократического союза, 28 лет, Ленинград.
Брошюру с текстом Конституции СССР дополнить схемой государственного устройства СССР, текстом государственного гимна СССР, изображениями и описаниями государственного флага и герба Советского Союза, государственных гербов и флагов союзных республик. Максютенко, город Ленинград.
Вместо биографии кандидатов в депутаты опубликовывать их характеристики с указанием как положительных качеств, так и недостатков, с тем, чтобы избирателям легче было делать выбор из 2-3 кандидатов, выдвинутых по избирательному округу. Иночкин, Ленинград.
Имеет ли право Русская Православная Церковь выдвигать и избирать народных депутатов СССР как общественная организация, являющаяся юридическим лицом и имеющая общесоюзный орган Поместный собор? Якушин, город Рязань.
Предлагается использовать электронно-вычислительную технику для учета избирателей и печатания списков избирателей. Кооператив «Динос», Хабаровск.
Здесь виден довольно характерный набор дискутировавшихся тогда вопросов. Выдвижение кандидатов проводилось по только что 1 декабря 1988 года измененному избирательному закону, который, например, предусматривал возможность голосовать не за одного единственного кандидата, а выбирать из нескольких, а также право выдвигать кандидатов за общесоюзными общественными организациями. Воспользоваться этим правом тогда могли в первую очередь КПСС, профсоюзы, ВЛКСМ. Они получили большинство депутатских квот, выделенных общественным организациям. Политических партий еще не существовало, но народилось уже нечто новое – Демократический союз, Национальный фронт в Литве.
Которые советская власть совершенно не готова была тогда, да и не желала допускать до высоких трибун. Давайте отметим еще, что в предложениях и инициативах граждан было и много наивного, вроде идеи публиковать характеристики на кандидатов в депутаты вместо их биографий, да чтоб характеристики были правдивые и объективные. И смешного тоже много было. А еще люди хотели, наконец, хоть как-то разобраться, в каком государстве они живут. при тотальной поздней советской секретности и закрытости идея вместе с Конституцией печатать схему государственного устройства сулила гражданам массу новых сведений. Ведь тогда даже Уголовный кодекс был отнюдь не общедоступен для прочтения. И это лишь один из мелких штрихов портрета той эпохи, а по-настоящему для нашей сегодняшней темы важен, как мне кажется, вот какой момент. Посмотрите, авторы поступивших в Центр избирком предложений не просто стараются понять, как должна выглядеть неведомая покамест никому демократия, но и ищут уже новые ее формы и границы именно в правовом поле. То есть при всей остроте политических дискуссий для большинства консенсус состоял в том, что реформы должны быть мирными в рамках закона и права. Хотя тогда же становились все заметнее и те подспудные до поры до времени конфликты, которые позднее привели к исчезновению политико-географической данности Советский Союз. Я имею в виду прежде всего напряженность в сфере межнациональных отношений.
Созданный в Латвийской ССР Национальный фронт НФЛ захватил средства массовой информации, ведет антисоветскую агитацию, доходит до ультиматумов республиканским ЦК партии и правительству. Создалось впечатление, что в республике установилось двоевластие. Спрашивается, имеет ли право эта антиконституционная партия выдвигать кандидатов в народные депутаты? Янушевский, рабочий рижского завода металлоизделий «Мангали», по национальности латыш.
Население Грузинской ССР на 1,5 миллиона человек меньше, чем население Азербайджанской ССР. Тем не менее, в Грузинской ССР образовано 16 территориальных избирательных округов, а в Азербайджанской – только 15. Также и государственный бюджет Грузии значительно превышает бюджет Азербайджана. Просьба дать разъяснение по этим вопросам через газету «Известия». Ташев, Кировабад, Азербайджанская ССР. Справочно. Число избирателей в Грузии – 4 миллиона 444 тысячи человек. В Азербайджане 3 миллиона 910 тысяч человек.
Вношу предложение. По опыту работы сессии Генеральной Ассамблеи ООН на предстоящем съезде народных депутатов СССР обеспечить возможность каждому народному депутату СССР выступать на своем родном языке. Думается, что это будет свидетельством демократизации реформы политической системы на деле. В этом случае подчеркивается уважение Союза СССР к языкам народов, населяющих страну. Шунько, город Киев.
Преобразования, о которых тогда, в 89-м, одни мечтали, другие боялись, с одной стороны, завели гораздо дальше, чем тогда можно было бы вообразить, с другой, многое ведь не оправдалось и не сбылось. Давайте поговорим не о судьбах страны, или вернее стран, вышедших из СССР, а о более узком вопросе, о формировании рамок правовых и процедурных для осуществления демократических выборов.
Я обращаюсь к одному из избранных тогда депутатов, драматургу Александру Гильману.
Самое огромное такое значение имело как бы некое формальное изменение в Конституции, которую Горбачеву и Александру Николаевичу Яковлеву удалось добиться, это должно ведь было утвердить Политбюро, это изменение. Она заключалась в том, что кроме депутатов по территориальным округам будут избираться в общественных организациях, творческих союзах, Академии наук и так далее. В результате именно этого, как бы не бог весь, казалось бы, изменения, в народные депутаты были избраны довольно внушительное количество совершенно новых, неожиданных для этой организации, для Верховного Совета людей. Аверинцев, Сахаров, Олег Ефремов, Михаил Ульянов, Марк Захаров, Юрий Рыжов, Евтушенко, Юрий Афанасьев, Гавриил Попов, Егор Яковлев, Юра Клепиков, вот из Питера сценарист, композитор Щедрин, академик Гинзбург и так далее. То есть появились депутаты, которые позже, многие из которых вошли первую официальную оппозицию, межрегиональную депутатскую группу. Очень важно, что это небольшое изменение в Конституции привело к появлению вот этих депутатов, которые на съезде на первом подняли целый ряд вопросов. Собственно говоря, это была первая серьезная критика КПСС, руководства КПСС. Это был тот ген, из которого потом произросли все прочие перемены, перестройка, отмена цензуры и так далее, и так далее. Просто это очень важно, как умные, толковые изменения в Конституции приводят к очень серьезным таким демократическим переменам. И мы знаем перемены в Конституции последнего времени, когда это приводит к другим противоположным переменам. Прекращение выборов губернаторов, продление на 3 года пребывания президента. То есть очень важно, кто какие перемены предлагает и какие перемены вносятся в Конституцию.
Мы говорим о событиях, свидетелями которых были. Между тем, с тех пор выросло новое поколение. Те, для кого уже вне пределов личного опыта, то, что стало историей. Вот и давайте сравним взгляд на этот предмет. В нашей московской студии молодой историк, аспирант МГУ Александр Буянов. Александр, вы выбрали съезд 89-го года и подготовку к нему своей научной темой. Что же, на ваш взгляд, интересного в выборах 89-го года? Какие вы, как исследователь, задаете здесь главные вопросы и что находите для себя нового и неожиданного?
Ну, на самом деле, как сказать нового, да, я просто, в общем-то, нахожусь несколько в другой реальности, да, и поэтому для себя новое, ну, вы знаете, и просто когда занимаюсь этой темой, в какой-то степени вопросы для меня оказались там более-менее очевидными. Они просто лежат на поверхности, на самом деле. Единственное, я бы даже не сказал бы, что что-то новое там и так далее. Я бы сказал бы то, что меня в какой-то степени удивило, когда я начал, собственно говоря, заниматься этой проблематикой. И самое главное, это, пожалуй, наверное, ну, скажем, в какой-то степени наивность, может быть, избирателей и в отношении избирательного процесса, и не только, собственно говоря, избирателей, вообще всей системы, которая готовила проект реформирования. Просто, на самом деле, вот мы с такой наивностью воспринимали, вернее, то поколение, скорее, с такой наивностью воспринимало тот переход к демократии, что казалось, вот сейчас наступит эра справедливости, и, может быть, действительно состоится какой-то там, установится законный порядок и так далее. Это особенно видно вот сейчас как раз из тех документов, которые мы, собственно говоря, сегодня рассматривали. Дело в том, что, в общем-то, запросы и предложения, они вот как раз и заключаются именно в этом поиске, в поиске правды какой-то, да, вот в определенной степени, в поиске модели демократии, может быть, советской какой-то. Потому что тогда речь о там, формировании какого-то российского государства в отрыве от Советского Союза, она не предполагалась на самом деле.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. 20 лет назад, 26 марта 1989 года, в СССР прошли выборы на съезд народных депутатов. Первые свободные выборы, пробудившие необыкновенную и фатальную для СССР, как потом выяснилось, общественную активность. В Центризбирком поступали многочисленные предложения и замечания граждан. Их там регистрировали и анализировали. Вот еще одна из активно обсуждавшихся проблем. Надо расстаться с советской практикой обязательного и принудительного голосования, когда неявка на выборы расценивалась как проявление нелояльности.
В Конституции СССР и законе о выборах установлено, что выборы народных депутатов СССР являются всеобщими. Это положение следовало бы дополнить указанием, что они являются и добровольными. Погребной, Крымская область.
В ряде писем содержится предупреждение, что их авторы в день выборов не явятся для голосования в связи с тем, что на местах не решаются вопросы улучшения жилищных условий, оказания материально-бытовой помощи, предоставления различного рода льгот. Письма из Москвы, Саратовской области.
Стоило бы обдумать возможность вручения бюллетеней за несколько дней до выборов, например, при проверке избирателем правильности занесения его фамилии в списки или при посещении агитаторами квартир избирателей накануне выборов, сохранив, однако, и право получения бюллетеней в день выборов. Торопливость при голосовании, при наличии выбора кандидатов, может дискредитировать саму идею расширения демократии. Предварительная выдача бюллетеней необходима также для гарантии независимости избирателя в случае его отказа от голосования. Неучастие в голосовании есть крайняя форма протеста против социальной несправедливости, творимой иногда местным руководством под видом перестройки. Избиратель должен получить право на неучастие в голосовании с обязательными гарантиями тайны не только голосования, но и отказа от участия в нем. Никто не должен знать фамилии неучаствующего. Предварительная выдача бюллетеней – единственный гарант такой тайны. Попов, Челябинск.
Прошу дать разъяснение. Как быть с избирателями, которые отказываются от голосования, и какую отметку в списке избирателей против их фамилии должна сделать участковая избирательная комиссия? Должна ли участковая комиссия сообщать окружным избирательным комиссиям контрольную цифру избирателей на участке на 7 часов утра в день выборов? В конце голосования эта цифра, как правило, становится меньше из-за отказа отдельных избирателей от участия в голосовании. Как выйти на контрольную цифру в этом случае? Ведмедь, город Кировоград, Украинская ССР.
Оля, я думаю, надо напомнить тем из наших слушателей, кто был свидетелем событий, а остальным пояснить одну немаловажную вещь. Многие тогдашние борцы за демократию уверяли нас позднее, что в глубине души они в ту позднесоветскую пору, а то и раньше, являлись убежденными противниками советского строя. Так ли это? Это отдельный вопрос. Важно сейчас другое. Свои тогдашние слова и поступки, их логику и стилистику они объясняли постфактум пониманием, что излишний радикализм вреден, что нужно было двигаться постепенно и осмотрительно и всячески избегать обвинений в антисоветскости. Потому где и высказывались они тогда подчеркнуто по-советски корректно. Поэтому где и выступали на митингах под красными флагами и публично против советской власти ничего не говорили.
Если сторонники демократических реформ энергично искали, в каких формах и какими путями они могут быть осуществлены, то и представители власти на местах тоже столкнулись с необходимостью искать новые формы работы. Пригревшаяся в прежнем порядке вещей элита разного уровня не хотела, конечно, терять должности, привилегии, положения, но как их теперь защищать и отстаивать? Способом применения административного ресурса тоже ведь надо было учиться, причем на ходу.
Из предложений и замечаний, поступивших в Центр избирком, декабрь 1988 года. Предвыборная кампания в нашем 10-тысячном коллективе текстильщиков проходит в спешке, без должной гласности. Рабочие не в состоянии сразу среагировать на мероприятия, которые проводят наши партийная профсоюзная организация «Администрация». 20 декабря 1988 года, за час до окончания ночной смены, проведены собрания производственных бригад, на которых были избраны делегаты на фабричную конференцию по выдвижению кандидатов в народные депутаты СССР от профсоюзной организации. Эта конференция состоялась в 14 часов 30 минут, а уже в 17 часов 30 минут состоялась конференция всего объединения. Это время, когда ночная и утренняя смены отдыхают, а вечерняя работает. В итоге рабочих на конференции объединений были единицы. В результате кандидатам в депутаты была рекомендована председатель правкома Кобзарева НФ, которая не пользуется у рабочих уважением. 558 подписей рабочих производственного объединения имени ЛКСМБ «Брестская область», город Баранович.
Переходя, так сказать, на личности, приведем еще пару выдержек из документов Центра избиркома.
Из справки ЦИК о рассмотрении обращений избирателей, связанных с соблюдением закона СССР о выборах народных депутатов СССР. По вопросам выдвижения кандидатов в народные депутаты. Шумаев, А.С., Петров, Р.В., Горицкий, В.Н. и другие. Черемушкинский территориальный избирательный округ номер 26 города Москва. жалобы на действия окружной избирательной комиссии, признавшей неправомочными собрания избирателей по месту жительства по выдвижению кандидатов в народные депутаты СССР. Признано правомочным собрание избирателей в Доме культуры «Меридиан», на котором кандидатом в народные депутаты был выдвинут Б.Н. Ельцин. Отказано в признании правомочности собрания в лесопарке Битца как проведенному без регистрации участников и избрания счетной комиссии для определения результатов голосования.
Сёмин Ю.Ю., прокурор Перовского района, Вишняковский территориальный избирательный округ номер 4, город Москва. Протест на решение окружной избирательной комиссии, признавшей правомочным собрание избирателей по месту жительства по выдвижению кандидата в народные депутаты СССР. Собрание избирателей Перовского района по месту жительства, выдвинувшее кандидатом в народные депутаты СССР Ю.Н. Афанасьева, признано неправомочным в связи с тем, что при перерегистрации перед вторым туром голосования число участников собрания оказалось менее 500 человек.
Помню я это собрание в лесопарке Битца, наш был избирательный округ. Необычное было событие, толпа народа, идущая по лесным тропинкам, митинг на Большой Поляне. Речь шла тогда о выдвижении Сергея Станкевича.
Как мы знаем, и он, и Юрий Николаевич Афанасьев, и даже Борис Николаевич Ельцин депутатами в итоге стали.
Я обращаюсь к одному из избранных тогда депутатов, драматургу Александру Гельману. Скажите, пожалуйста, вспоминая тогдашний опыт, тогдашнюю предвыборную борьбу, что это было? Наивные времена или революционная борьба с диктатом КПСС настолько обветшалым, что он и сопротивляться уже толком не мог? Или, может, это и есть свобода?
Ну, как вам сказать, во-первых, это были первые, ну, если не целиком, но все же относительно свободные выборы. Люди совершенно не привыкли. Конечно, это для людей было вновь, многие еще боялись. Я помню, как проходили вот первые собрания демократически настроенных депутатов, мы собирались там в Доме кино, еще где-то в каких местах пытались сформировать какие-то вопросы, какую-то повестку дня, готовить выступающих. Было все очень это настороженно еще. Естественно, не было. Это нельзя назвать наивностью, это просто неопытностью, определенным страхом, боязнью пользоваться даже тем скромным набором прав, который тогда появился. Но, с другой стороны, все же были люди, которые решительно воспользовались и пользовались этими новыми возможностями. Если смотреть сегодняшнего дня, все же это было какое-то время огромных надежд на перемены. Не было уверенности, что эти надежды сбудутся, но они крепчали, и то, что удалось даже академику Сахарову, диссиденту первому в стране, стать народным депутатом СССР, это, конечно, все демократически настроенные люди ощущали как огромную победу и как огромную надежду.
А теперь с таким же вопросом я хочу обратиться к второму нашему собеседнику, молодому исследователю Александру Буянову.
Тут надо определиться, с какой, собственно, стороны здесь смотреть. Я как исследователь стараюсь быть объективным, в общем-то, в этом вопросе, безусловно. И если объективно быть, то там, может быть, было немножко от того и от другого, и от третьего, в общем-то, да. Но в большей степени, мне кажется, здесь речь шла о, скажем, таком глобальном каком-то проекте, который, собственно говоря, может быть, подразумевал сам Михаил Сергеевич для реализации и так далее. В глобальном проекте создание действительно некого такого вот справедливого общества, в общем-то, взять все плюсы от Советского Союза и в то же время освободиться от недостатков прошлой советской системы. Собственно говоря, это был поиск своего рода такой.
То есть, таким образом, пытались продолжить основную идею, еще предреволюционную, как бы досоветскую, что Россия какое-то такое особенное государство, которое сейчас построит особенное такое вот общество, небывалое, но замечательное.
Ну, в общем, да, в какой-то степени, безусловно, да, потому что здесь, в общем-то, важно обратить внимание на идеи самих инициаторов перестройки, которые искали вот этих вот опор и в ленинских, в первую очередь, идеях. Это потом уже, когда волна радикализма уже нахлынула, так сказать, на общество. Все шло уже в таком, в хаосе уже находилось.
и готовность тогда же, в общем-то, созревшая, счесть себя действительно державой зла и приписать себе все беды, ужасы, задним числом увидеть в советской истории только темную такую мрачную сторону, это же, в общем, перевернутое, перверсированное, ровно то же самое ощущение своей исключительности.
Может быть и так. Это один из вариантов поиска своей идентичности. Можно, в общем-то, действительно идти путем отрицания, можно идти путем, наоборот, каких-то опор в своей истории и так далее. Но я не думаю, что речь шла именно тогда о действительно... Может быть, конечно, в каких-то публикациях и прессе действительно это тогда появилась эта свобода слова. Она немножко была перевернута, может быть, в какой-то степени. И тогда действительно, в общем-то, какие-то вещи отрицались просто потому, что они были приписаны там, тому же самому Сталину. Но здесь не только было отрицание, здесь было действительно поиск истины, что ли.
Мы вспоминали, обсуждали сегодня выборы народных депутатов, состоявшиеся 20 лет назад, 26 марта 1989 года. События, на наших глазах превратившиеся из текущих в историю, как водится, спорную, забываемую, перевираемую. Интересно, в каких мифологических формах предстанет она еще через 20 лет? Найдутся ли желающие комментировать документы, с которыми мы вас сегодня познакомили, и что они скажут?
Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовали драматург Александр Гельман и аспирант МГУ Александр Буянов. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман. Вели передачу Владимир Тульц и Ольга Эдельман.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим